Отблески культуры.
Сейчас мы находимся в наркологической лечебнице. В наркологической больнице номер 17, в бывшей.
Ну вот, раз я уже в гостях оказался у передачи «Отблески культуры».
Мы у вас в гостях.
Да.
Мы с вами, дорогие радиослушатели, оказались вот в гостях у передачи «Серебряные нити».
Тогда, наверное, стоит начать с той проблемы, которая меня больше всего волнует. Ну, наверное, по той простой причине, что на свете бывает очень разная наука. И иногда спекуляции в науке становятся чрезвычайно опасны для каждого из нас. Поэтому я сегодня, наверное, попробую поговорить об этом.
Отблески культуры.
А если уж говорить об отблесках культуры, то один из любимых моих писателей Гилберт Кит Честертон в свое время написал замечательный роман, который назывался «Меч и крест». Это было в 20-е годы прошлого века. А роман этот посвящен тому, как Антихрист приходит к власти, естественно, в Великобритании. Суть романа заключается в том, что для того, чтобы прийти к власти в Великобритании, Антихрист пробивает в парламенте закон о создании психиатрической полиции. Это полиция, которая получает право судить, кто нормален, а кто нет.
Это кто пробивает этот закон?
Антихрист.
Антихрист и пробивает.
Антихрист
и пробивает. И он судит, да. Кто нормален, кто нет.
Ну, так сказать, не он, а его полиция. Ну и первыми ненормальными оказываются дети председателя парламента, премьер-министра, депутатов. Почему? Ну, потому что нами можно манипулировать, нас можно дергать, как марионеток, за веревочки, если использовать в качестве этих марионеток наших собственных детей. Так вот, я утверждаю и хочу сказать, что группа авантюристов от науки пытается сделать примерно то же самое, но только не в психиатрии, а в наркологии. В действительности наркология всегда была отраслью психиатрии. Просто, ну, как бы в глазах общественного мнения это не совсем так. Ну, в общем, мы сегодня находимся на грани создания фактически психиатрической, ну, считайте, наркологической полиции. Хотя вроде бы одна такая полиция у нас уже есть, но она должна заниматься распространением наркотиков. А вот может появиться наркологическая полиция.
Полиция распространением наркотиков.
Задача ФСКН.
Она и занимается, она, по крайней мере, контролирует, ну, да.
Да. Ну, в общем, я, к сожалению, не из этой службы, поэтому я сейчас не...
Да, слава богу.
Да, я не про них категорически. Я про то, что, превращая вообще наркологию в политическую проблему, мы практически сейчас получим, уже получили, потому что законодательство принято, некоторую форму самой настоящей психиатрической полиции. Я объясню. Дело в том, что сейчас законодательно принято решение о проведении тестирования в школах.
Было дело, тестировали мою дочку.
Так вот, стоит послушать меня внимательно, потому что есть вещи, которые сегодня важны. И понимать нужно две вещи в основном. Вещь первая. Современная наркология пытается максимально расширить понятие зависимости. То есть... Уже сегодня бывшие наркологические диспансеры могут, хотя и не умеют, рассматривать как форму зависимости, ну, например, зависимость от любви, пищевые всевозможные зависимости от обжорства до анорексии.
Ну, не сразу, а, наверное, сначала через игроманию какую-нибудь, да?
Ну,
вот ее включить, а потом почему бы...
Нет. Понимаете, все не так, потому что как только мы включаем игроманию, это же не химическая зависимость, мы сразу включаем и все остальные сюда. Но... Суть беды заключается не в этом. Суть беды заключается в том, что Алексей Евгеньевич Брюн, главный нарколог всей Руси, считает, что все виды зависимости являются проявлением, фактически, чтобы слушателям было понятно, шизофрении. Потому что на самом деле это называется в учениях Брюна бредовым психозом или учением о третьем эндогенном заболевании. Но на самом деле, так как ничего этого в теории не доказано, то я просто для ясности говорю, что вся научная школа, псевдошкола, потому что никаких научных работ нет на самом деле, вся эта научная школа в общем объявляет все виды зависимости и шизофрении. С точки зрения практического врача, это обозначает в первую очередь следующее. Не надо в случае зависимости, например, компьютерной, скажем, у программиста или у игромана, не надо ни в коем случае заниматься любыми формами психологической помощи или психотерапии, а нужно назначать нейролептики, поскольку речь идет, на минуточку, о бредовом психозе. Все знают, что это главное и самое страшное психическое заболевание, которое приводит к инвалидности. Более того, я хочу вам сказать честно, что это, собственно, единственный диагноз, который сегодня либо ставит, либо подразумевает, не обязательно это должно быть написано в истории болезни, вся московская психиатрическая наука.
То есть каждому наркоману ставят шизофрению, что ли?
На это настаивает Евгений Алексеевич Брюн. Более того,
молодец.
Именно так на Люблинской улице и лечат наркоманов. Ну, наверное, опять все слышали слово реабилитация. Ну, давайте сейчас не будем углубляться, но скажем, под реабилитацией люди понимают некоторую психологическую помощь, некоторую систему воспитания трудового, социального, наркомана, алкоголика, неважно, зависимого человека в данном случае. Так вот, вы знаете, что у нас Елена Игоревна Сокольчик, например, сделала открытие. Она открыла оригинальную отечественную программу реабилитации, которую люди проходят под нейролептиками. То есть в теоретических воззрениях господ Брюна и Сокольчик без психотропных препаратов лечить наркоманов нельзя.
Вот тут как раз нейролептик. Это
нейролептик – это препарат, открывая инструкцию, которому вы увидите, показан для лечения шизофрении. В первую очередь, это препарат, который применяют при психозах. Мы же говорим о том, что эти препараты – психоактивные вещества – в центре господ Брюна и Сокольчик назначают не на основании показаний, которые приняты в мировой медицине вообще, а на основании их собственных представлений о наркомании и любой зависимости, как о психозе. Да? Неважно, какими словами этот психоз называется. Да. Поэтому эти препараты используются не по назначению. Кстати говоря, чтобы знали это наши слушатели, это основная беда отечественной психиатрии вообще. Ну, например, назначение нейролептиков детям без показаний. Что они вызывают? Если назначены без показаний, они вызывают чувство апатии, заторможенности, стремительное снижение интеллектуальных и мнестических функций и способностей. Ну, грубо говоря, самая стандартная история с детьми, так просто будет понятнее, заключается в том, что там тик возник у ребенка. Вот это недавний случай моей коллеги. Доктор добрый в психдиспансере назначил нейролептик. Тик прошел, но девочка за месяц перестала учиться, потом разговаривать, потом стала круглосуточно спать. В общем, это гораздо проще назначить нейролептики и не заниматься больными, их душой. Это на самом деле способ врача такой отказаться от любой психологической работы. Ну, например, понимаете, бывают возмутительные вещи просто, которые для науки еще даже лет 10 тому назад казались абсолютно неприемлемыми. Ну, скажем, представляете, вот назначают нейролептики и проводят реабилитацию, но называют это 12-шаговой программой. Хотя категорическое требование к участникам 12-шаговой программы, ну, анонимные наркоманы, анонимные алкоголики, заключается в том, чтобы они приходили на занятия чистыми, так они говорят. Чистыми, то есть вообще не употребляя никаких психоактивных веществ.
В течение какого времени?
Нет, ну, на занятиях. Речь идет о том, что во время занятий. Сами понимаете, вообще никакая психотерапия невозможна под воздействием психотропных препаратов. И поэтому получается очень-очень простая вещь. Вместо реабилитации людей без показаний подсаживают на психотропные препараты, но только на официально разрешенные. Да? То есть не на запретные, которые называются наркотиками, а на официально разрешенные. Все это называется у нас сегодня, Елена Игоревна Сокольчик, реабилитацией.
Отблески культуры.
Я был и слаб, и уязвим, дрожал всем существом своим, кровоточил своим больным истерзанным нутром, и словно в пошлом пупури огромный лоб возник в двери и озарился изнутри здоровым недобром. Но властно дернулась рука лежать лицом к стене, и вот мне стали мять бока на липком топчине, а самый главный сел за стол, вздохнул, осатанело, и что-то на меня завел, похоже, я надела, и что-то на меня завел, похоже, я надела. Вот в пальцах цепких и худых смешно задергался кадык. Нажали в пах, потом под их на печень бедолагу, когда давили под ребро, как ёкало мое нутро и кровью харкало перо в невинную бумагу. В полубреду, в полупылу разделся до нога. В углу готовила иглу не старая корга, и от корней волос до пят по телу ужас плелся. А вдруг уколом усыпят, чтоб сонный раскололся. А вдруг уколом усыпят, чтоб сонный раскололся. Он, потрудясь над животом, сдавил мне череп, а потом предплечье мне стянул жгутом и крови ток прервал. Я было взвизгнул, но замолк, сухие губы на замок, а он кряхтел, кривился, мог, писал и ликовал. Он в раж вошел, знакомый раж, но я как зару. Чего строчишь, а ну покаж секретную муру. Подручный бывший психопат вязал мои запястья, тускнели, выложившись в ряд орудия пристрастия, тускнели, выложившись в ряд орудия пристрастия. Я тертый, битый, нравом крут, могу в разнос, могу в раскрут, но тут смирят, но тут уймут, я никну и скучаю. Лежу я голый, как сокол, а главный шмыг да шмыг за стол. Все что-то пишет протокол, хоть я не отвечаю. Нет, надо силы поберечь, а то ослаб, устал. Ведь скоро пятки станут жечь, чтоб я захохотал. Держусь на нерве, на чеку, но чувствую отвратно, мне в горло всунули кишку. Я выглянул обратно, мне в горло сунули кишку, я выплюнул обратно. Я взят в тиски, я в клещи взят, по мне елозят, ягозят, все вызнать, выведать хотят, все пробуют на ощупь. Тут не пройдут и пять минут, как душу вынут и замнут, всю испоганят и зарвут, ужмут и прополощут. Дыши, дыши поглубже ртом, да выдохни, умрешь. У вас тут выдохни, потом навряд ли и вздохнешь. Во весь свой пересохший рот я скалюсь, ну порядки, со мною номер не пройдет, товарищи ребятки, со мною ее номер не пройдет, товарищи ребятки. Убрали свет и дали газ, доска какая-то зажглась, и гноем брызнула из глаз, и булькнула трахея, и он зверел, входил в экстаз. Приволокли зачем-то таз, я видел это как-то раз. Фильм в качестве трофея. Ко мне заходят со спины и делают укол. Колите, сукины сыны, но дайте протокол. Я даже на колени встал, я к тазу лбом прижался, я требовал и угрожал, молил и унижался, я требовал и угрожал, молил и унижался. Но тут же затянули жгут, вон вижу я, спиртовку жгут, все рыжую чертовку ждут с волосяным кнутом, где-где, а тут свое возьмут. А я гадаю, старый шут, когда же раскаленный пруд, сейчас или потом. Шабаш калился и лысел, пот лился горячо, раздался звон, и ворон сел на белое плечо, и ворон крикнул «Nevermore!». Проворен он и прыток, напоминает, прямо в морг выходит зал для пыток. напоминает прямо в морг. Выходит зал для пыток, я слабо подымаю хвост, хотя для них я глупый прост. Эй, за пристрастный ваш допрос придется отвечать. Вы, как вас там по именам, вернулись к старым временам, но протокол допроса нам обязаны давать. И я через плечо кашу на писанину ту. Я это вам не подпишу, покуда не прочту. Мне чья-то желтая спина ответила бесстрастно: а ваша подпись не нужна, нам без нее все ясно. А ваша подпись не нужна, нам без нее все ясно. Сестренка милая, не трусь, я не смолчу, я не утрусь. От протокола отопрусь, при встрече с адвокатом я ничего им не сказал, ни на кого не показал. Скажите всем, кого я знал, я им остался братом. Он молвил, подведя черту: читай, мол, и остынь. Я впился в писанину ту, а там одна латынь. В глазах круги, в мозгу нули, проклятый страх исчезни. Они же просто завели историю болезни. Они же просто завели историю болезни.
Уважаемые родители, если ваши дети пройдут тестирование по методикам, то уже разработанным Брюном и Сокольчик, ну, по крайней мере, якобы разработанным ими, потому что, конечно, никаких методик они не разрабатывали сами, в результате ваши дети будут направлены в наркологические диспансеры с подозрением на некую зависимость. Я сейчас говорю абстрактно. Сейчас объясню подробно, почему такое возможно. Врачи, если вы дадите себя убедить, опираясь на теории Брюна, будут фактически пытаться лечить вас от шизофрении. То есть вам будут назначать препараты, которым детям без крайне узкого, крошечного коридора показаний давать нельзя. Поскольку эти препараты при неправильном применении фактически вызывают остановку развития и слабоумие. Эта опасность колоссальная, потому что... Давайте я сейчас возьму. Вот у меня в руках одна из методичек по проведению тестирования. Называется «Комплексная методика диагностического тестирования для выявления потребителей наркотических средств». Самое интересное, что эти, поразительно, правда, методические рекомендации номер 13 за 2011 год, как следует из методички, написал профессор, доктор медицины Е.А. Брюн и утвердил тот же профессор.
Сам же, да?
Сам же, да.
Молодец, молодец.
Удобно,
отлично,
правда?
Отлично.
Как бы... Но самое интересное, что вот чем они заканчиваются, что важно для нас с вами. Параграф 7. Возможные ошибки при интерпретации результатов тестирования. Положительный результат тестирования может быть вызван иными причинами, нежели немедицинский прием наркотических препаратов. Так, применение некоторых седативных препаратов, антидепрессантов и антибиотиков, обратите внимание, антибиотиков, может давать ложноположительный результат. Аутоиммунные заболевания, недавно перенесенные тяжелые инфекции, недавно сделанные прививки могут давать ложноположительный результат. Не следует проводить исследования у женщин в период менструации, во время беременности. Состояние иммунодефицита характеризуется снижением уровня антител в крови, и в этом случае вероятен ложноположительный результат. Аналоги ПАВ – психоактивных веществ могут входить в различные субстанции, которые не принято называть наркотическими. Например, в курительные смеси, в том числе при курении кальяна. Иногда в алкогольные напитки в ночных клубах, энергетические напитки, пищевые добавки, добавки для спортсменов. В этих случаях обследуемый может не подозревать о возможном положительном результате анализа. Конец цитаты. Я попробую объяснить по-русски все это. Уж простите меня за цитирование.
Сфотографирую обложку.
Да, конечно. Проблема заключается в том, что фактически это означает следующее. Любой человек, поскольку есть медицинские теории, рассматривающие почти все соматические заболевания, как аутоиммунные, может получить ложноположительный результат.
Любой.
Да. Это значит, что значит? Мы же не знаем, что мы едим, какие консерванты в пище дадут этот ложноположительный результат. Мы не знаем, чего входит в банки с коктейлями, мы не знаем, чего входит в энергетические напитки. Они, кстати, тоже могут давать ложноположительный
результат. Энергетические напитки вообще же это какой-то, это, по-моему, вот чего надо в первую очередь запрещать.
Я сейчас не про запреты и разрешения. Я вообще не хочу обсуждать эту тему. Я пытаюсь объяснить, что как только, пусть даже ложноположительный результат вы получите, вы отправитесь на консультацию нарколога, поскольку Евгений Алексеевич Брюн и Елена Игоревна Сокольчик провалили работу бывших наркологических диспансеров и теперь пытаются их таким образом наполнить. А когда вы будете обращаться к добрым докторам в белых халатах с ложноположительным результатом, это же по вашим предположениям будет ложный результат, они будут подозревать у вас бредовой психоз, то есть шизофрению. И будут рекомендовать вам лечить своих детей соответствующим образом. А мы и так уже потеряли, наверное, одно или два поколения в пьянстве и наркотиках. И это, конечно, способ покалечить целое поколение и поставить школы, родителей в зависимость лично от Евгения Алексеевича Брюна. Представляете, сколько будет стоить откупиться теперь еще и от амбулаторной наркологической службы, которая проводит тестирование.
Сколько ее, то есть, оплатить, да, а откупиться-то еще дороже.
Поэтому давайте я скажу главное, вот самое главное.
Отблески культуры.
Это закон. Он принят, и мы не можем от него отказываться. Однако.
То есть вот эта вот книжка, которая вот тут лежит, это закон?
Нет.
Нет.
Объясню. Это способ реализации закона. Но все боятся, что если, например, ребенок откажется от проведения тестирования, ему скажут, ну вот, значит, ты наркоман. У нас же, знаете, в стране добровольность – штука всегда относительная. Потому что для нас это добровольно. А директорам школ сейчас скажут, что все прошли обследование. Стукнут по столу и скажут, если вы не проведете обследование.
Голосуют также в школах-то, в общем-то,
да.
Скажем.
Вот, я что хочу сказать? Я хочу главное сказать, что нужно, наверное, донести до родителей. Мы не можем сомневаться в законе, уже принятом законе. Мы можем сомневаться в методах реализации закона. Поэтому гораздо проще, чем ваш ребенок, особенно подросток, от чего-то там будет отказываться в школе. Родитель, если он умный, тем более одубна, ученый, да, и так далее, и тому подобное, берет и пишет директору школы, уважаемый Иван Иванович, ознакомившись с методическими рекомендациями номер 13 от 2011 года, я прихожу к выводу, что возможность ложноположительных результатов слишком высока. Поэтому считаю, что проведение тестирования по методике, которая предлагается в школе, некорректно. И убедительно прошу вас рекомендовать Комитету народного образования, Министерству образования разработать более валидную, и замечательное слово, более валидную методику для проведения тестирования. Подпись, родитель. В законе мы не можем сомневаться, а в средствах его реализации мы можем сомневаться сколько угодно. Например, вот это тестирование на химические вещества, это второй этап тестирования по закону. А первый этап – это социально-психологическая опросник, анкета. Так вот, эта анкета сделана безобразно, некорректно и почему-то содрана не с аналогичной анкеты европейской, которая используется, если хотите, объясню почему. А она содрана с так называемого мотивационного опросника, который вообще не имеет никакого отношения к проблемам зависимости. Он совершенно из другой области. Просто откровенно украдено, без ссылки на авторов, без всего другого. Поэтому родитель берет бумажку и пишет заявление. Анкета социально-психологического тестирования, с моей точки зрения, является невалидной. И может давать более 60%, запомните это замечательное слово, ложноположительных результатов. И точно так же прошу вас рекомендовать комитетам образования, там, министерству, разработать новую анкету для проведения аналогичного тестирования.
В общем,
и все. Никаких законов мы не нарушаем. А сомневаться в средствах реализации закона мы можем совершенно спокойно. И я думаю, что директора школ, которых тоже это ужасно раздражает, так между нами, девочками, радостно переправят копии ваших заявлений своему начальству. Ну, радостно. Никаких проблем с этим
безусловно
не будет. Поскольку мы закон тем самым выполняем, а сомневаемся лишь в средствах его реализации. Потому что медицина, никакая медицина, ни наркология, ни психиатрия не должна, не может использоваться как средство власти.
Отблески культуры.
На стене висели в рамах бородатые мужчины, все в очочках, на цепочках, по-народному в пенсне. Все они открыли что-то, все придумали вакцины, так что если я не умер, это все по их вине. Доктор молвил: вы больны, и меня заколотило, и сердечное светило улыбнулось со стены. Здесь не камера, палата, здесь не нора, скамья, не подследственные ребята, а исследуемый я. И хотя я весь в недугах, мне не страшно почему-то, подмахну, давай не глядя, медицинский протокол. Мне известен Склифосовский, основатель института. Мне знаком товарищ Боткин, он желтуху изобрел. В положении моем лишь чудак права качает. Доктор, если осерчает, да купрячет в желтый дом. Все зависит в доме оном от тебя, от самого. Хочешь, можешь стать буденым, хочешь лошадью его. У меня мозги за разум не заходят, верьте слову. Задаю вопрос с намеком, то есть лезу на скандал. Если б Гащенко, к примеру, лег лечиться к Пирогову, Пирогов бы без причины резать Гащенку не стал. Но и врач мне лыком шит, он хитер и осторожен. Да, вы правы, но возможен ход обратный, говорит. Вот палата на 5 коек, вот профессор входит в дверь, тычет пальцем параноик, и пойди его проверь. Хорошо, что вас светило, всех повесили на стенку. Я за вами, дорогие, как за каменной стеной. На Вишневского надеюсь, уповаю на Бурденку. Подтвердят, что не душевно, а духовно я больной. Рот мой крепкий, все в меня. Правда, прадед был незрячий, свекр мой белогорячий, но ведь свекр не родня. Доктор, мы здесь глазу на глаз, отвечай же мне, будь скор. Или будет мне диагноз, или будет приговор. Доктор, мои санитары и светило все смутились. Законное светило закатилось за спиной, и очечки на цепочке как бы влагой замутились. У отца желтухи щечки вдруг покрылись белизной. И нависло острие, в страхе съежилась бумага. Доктор действовал на благо, жалко, благо не мое. Но не лист, перо стальное, грудь проткнуло как стилет. Мой диагноз паранойя, это значит пара лет, это значит пара лет.
Александр Геннадьевич Данилин. Психотерапевт, нарколог, автор целого ряда книг и статей, организатор лекций по психологии наркозависимости и экзистенциальной психотерапии. Бессменный автор и ведущий передачи «Радио России». К тому же еще и главврач наркологической больницы номер 17, которая теперь называется как-то по-другому. Тем не менее, мы находимся в кабинете главврача и беседуем с Александром Геннадьевичем. Точнее, он с нами беседует, потому как любезно согласился дать интервью специально для передачи
«Отблески культуры».
Можно я еще одну цитату почитаю? Я попробую объяснить. Это страшненькая книжечка. Это книжечка 1934 года. Называется она «Фашизм в психоневрологии». Выпускал его Всесоюзный институт экспериментальной медицины. А авторы тут, авторы тут очень авторитетные, потому что тут в авторах основатель отечественной психологии профессор Выгодский, основатели отечественной психиатрии профессора Гелеровский, Гуревич, Шмарьян. В общем, тут имена легендарные. Это коллективная маленькая такая монография. Понятно, что она делалась по политическому заказу, но это не имеет значения вот почему. Потому что, высказываясь о психоневрологии фашизма, они, в общем, сообщали о тех главных проблемах, которые скопились в психиатрии вообще. Давайте я зачитаю несколько цитат. «Фашизм выдвигает идеи борьбы за возврат к первобытности, за примитивность и чистый биологизм форм бытия. Биология и биологические исследования призваны сыграть решающую роль в средневековой идеологии фашизма». Вообще у нас же сейчас с вами идет большая борьба с либерализмом. Сейчас в большой моде не либеральничать. Это слово, да, вот встречается везде и всюду. Надоели эти либералы. Борясь с либералами, мы как-то забываем, что права больного, права человека, уважение людей друг к другу, здоровье человеческое – это все либеральные ценности. И никак не хотим понять, что как только народ кричит «долой либералов», он дает государству повод откатываться к ценностям совершенно фашистского типа. Ну вот, здесь приведена цитата из Геббельса. Можно? Цитирую. «Наука, искусство, культура должны быть подчинены требованиям политики. Нам не нужна либеральная объективная наука. Критерием науки должна быть полезность или вредность государству». Конец цитаты. Я вот что вам хочу сказать. Из интересного. Ну, например, это не только мое мнение, то, что я сейчас рассказываю, потому что в прошлом году все ведущие наркологи страны, ну все, там порядка 40 подписей, профессоров, директоров центров, обратились в Российское общество психиатров с просьбой разобраться и окончательно как бы решить проблему вот этой самой зависимости как бредового психоза. То есть показать профессору Брюну несостоятельность этой теории, поскольку психиатры с ней тоже не согласны. С этим письмом и с полемикой можно познакомиться на сайте Российского общества психиатров. Это не секрет совершенно. Просто это для тех, кому это будет интересно. Но дело не в этом. Дело в том, что... Знаете, что ответил на это профессор Брюн? Ну, в общем, суть его ответа заключается в следующем. Хватит либеральничать. Мы долиберальничались. Все либеральные наркологи и психиатры практически являются распространителями наркотиков. Давайте я еще раз Геббельса зачитаю. Нам не нужна либеральная объективная наука. Вот это лозунг главный, в общем, профессора Брюна.
Да, звучит впечатляюще. Вы либерал?
Конечно.
Понимаю.
Врач, абсолютно. Если он работает ради того, чтобы не вредить своему больному,
да,
и ради того, чтобы ценить здоровье другого человека, может находиться только на либеральных позициях. Никакой другой позиции у врача просто не может быть. Иначе он не врач. Потому что для него не является ценностью здоровья. Кстати, вы знаете, что главная заповедь «не вреди» или «не навреди», которая есть в клятве Гиппократа, ее не было в клятве советского врача. Поэтому ни я,
можно
ни...
вредить.
Да, ни я, ни Алексей Евгеньевич Брюн такой клятвы не давали. Вы это поимейте в виду. Да, это важно.
Ну, врачи так сейчас, вот, по-моему, широко пользуются.
Так вот, если вы задумаетесь, например, о том, что сейчас звучит вокруг пьяниц и наркоманов, то я могу последнюю цитату из этой брошюрки «Фашизм в психоневрологии» зачитать. Некого профессора Штемлера, это немецкий психиатр нацистских времен. Вот что он писал. Если вы вслушаетесь внимательно, то вдруг узнаете в этом ту политику, с которой мы сегодня можем столкнуться. Цитирую. «Число детей, рождающихся у душевно больных, слабоумных, пьяниц и психопатов, больше числа детей, рождающихся у всего остального населения. Это должно нас заставить задуматься. Задачей государства является поддерживать здоровое и уничтожать больное. Необходима стерилизация неполноценных, наследственно больных и преступников. Врачи должны тесно работать вместе с государственной властью». Конец цитаты. Вам это ничего не напоминает?
Нет, ну последняя-то фраза, на самом деле, кстати, это я бы... Хорошая фраза. Врачи должны тесно работать вместе с государством. Государственная власть должна поддерживать врачей. Только врачи должны, настоящие врачи, говорить этой власти, что надо делать, как лечить.
Все
они,
не так.
Они врюны.
Не врачи должны работать вместе с государственной властью, а теоретически государственная власть должна работать вместе с врачами.
Я именно так сказал.
Но это ведь всегда только теоретически. А практически, еще немножко, еще совсем чуть-чуть, ведь вы обратили внимание, фактически превращая лечение наркоманов, пьяниц, зависимых людей в политику, мы практически, разве что чуть-чуть, пока еще не договорились. Но вот-вот договоримся до чего-то похожего. Ведь мы практически начинаем делать из них расу неприкасаемых. Не людей, а кого-то, кого можно вычеркнуть из человечества.
А теперь к ней можно и причислить, к этой расе, кого захочется.
Кого захочется.
Во-первых, психушка возвращается, как вот раньше, да, раз, посадили, все.
Да, но только, понимаете, психиатрия, большая психиатрия,
проще,
сегодня это... просто вынуждена потихоньку открывать двери, заниматься социальными программами. А у нас, например, в больницах, причем, как вам сказать, это не имеет никаким законом никакого отношения. Личными приказами Брюна и Сокольчик у нас запретили выход больных из отделений вообще. У нас запретили мобильную связь. У нас запретили пользование сетью интернет и врачам, и больным. А, ну как же, они же не люди. Зачем нужно их трудоустраивать, пытаться включать их в какие-то социальные или культурные процессы? Это очень любит декларировать Евгений Алексеевич Брюн на сайте Министерства здравоохранения. А в реальности они поступают совершенно по-другому. Запирают людей под ключ и начинают без всяких показаний, опираясь на вот эти ложно-научные представления, назначать другие психотропные препараты. Это очень просто. В результате люди, на самом деле, лечиться в больницах не хотят. И больницы стоят пустые. И жрут государственный бюджет, который расходуется неизвестно куда.
А вот я просто говорю, меня поражает, как же человек, чтобы, ну, понятно, семью прокормить, и там какие-то счета. Ну вот все, пускать-то раз всех.
Yeah.
Я вот что хотел сказать. Я хотел сказать, что виноваты в этом мы. Проблема в том, что мы сами не хотим учиться воспитывать детей. Не хотим думать о том, что будет дальше с обществом. Мы все считаем, что за нас кто-то что-то решит. Главное, это вот что-то вроде победы над либералами. Ну, это сегодня, это такое дуновение времени. Да, так как у Честертона это все-таки речь идет о власти Антихриста, то если небольшая психиатрия, то хотя бы наркология обязательно должна была задуматься, как при фашизме. Ведь на самом деле один из основателей немецкой психиатрии, Эмиль Крепелин, который большое участие принял в формировании расовой теории вообще, активно призывал, он всегда говорил, что психиатрия должна быть представлена во власти. Это ему, на самом деле, отвечал Честертон своим романом. Они должны контролировать, кто нормален, кто нет, устранять ненормальных, стерилизовать. Это светлые идеи немецкой психиатрии. Но не стоит ни на минуту забывать, что пусть не на этих идеях, но все-таки на идеях немецкой психиатрии вообще вся советская психиатрическая традиция и основана. Мы же никогда не отказывались от того, что мы придерживаемся немецкой психиатрической школы. Мы просто стыдливо забываем вот об этом самом периоде фашистском в развитии психиатрии. Однако забывать о нем не стоит ни на минуту, потому что если опасности внутри государства нет, то всегда есть опасность вот этой серой антихристовой психиатрической власти. Поскольку, как вам сказать, ну давайте я еще раз скажу. Вся мировая наука рассматривает зависимости как проблему поведенческую, как поведенческое расстройство. Никто не сомневается, уважаемые слушатели, если вы нас слушаете еще, в том, что...
А вы же слушаете.
В том, что профилактикой, главной профилактикой приема наркотиков и любых других психоактивных веществ является воображение, образование и ответственность. Развитие воображения, творческого воображения в детстве, образование, получаемое в социальных структурах, образование, естественно, и ответственность – это приучение ребенка с детства делать выбор самостоятельно и отвечать за свои поступки.
Отблески культуры.
Можно я маленькую рекламу вас вставлю? Свою
большую, личную? Большую вставлять.
Не-не-не, я просто автор, смотря как считать, то ли 12, то ли 14 книг. И вот сейчас, в октябре, появится книжка, которую я назвал «Воспитание Пиноккио». Моя книжка, Данилина. Значит, это книжка, где я пробую объяснить родителям разницу между приключениями Буратино и приключениями Пиноккио. И пытаюсь объяснить, как с помощью сказки Карла Колоди можно реально, с помощью одной сказки, воспитывать детей и доносить до них все основные принципы того, как можно стать независимым. Поскольку эта сказка от начала до конца именно про это. У нас есть странное отношение к книжкам, мы их просто читаем. Ну, то есть как-то так. Как-то.
Для развлечения. Так и мы и радио слушаем.
Мы, мы отдельно книжки, отдельно радио, отдельно. Весь вопрос в том, что сказку, тем более такую популярную, как «Приключения Пиноккио», можно не только читать, в нее можно играть. Над ней можно думать, какие-то ее эпизоды можно обсуждать с ребенком. Конечно, не только с помощью «Приключений Пиноккио». Для меня это уж очень такой оказался удобный объект. И по Радио России сейчас идет цикл передач по этой книжке. Но выйдет книга, и я надеюсь, что, может быть, вот так можно действовать, объясняя, каким образом конкретно можно воспитывать. Что нужно сделать, чтобы ребенок все-таки не попал в лапы вот такой вот псевдонаркологии и манипуляции с ней? И сегодня для нашего общества это очень актуальный вопрос. Я просто думаю, что все ведь все равно за одну передачу мы с вами не обсудим. Захотите, приезжайте, мы поговорим просто подробно именно о воспитании. У меня иногда берут интервью по телевидению, я все чаще и чаще им задаю вопрос. Ну вот скажите, пожалуйста, вот по такому-то каналу, ну когда была любая интересная передача о воспитании детей? Ну, да, ведь единственное, что мы сейчас прививаем, это потребление. Да, мы находимся в обществе потребления. И, понимаете, наши дети на самом-то деле не могут понять, честно, они не понимают. Они не понимают, почему, если взрослые с экранов телевизоров зовут только потреблять, почему их лишили права покупать себе эмоции в виде химических веществ. Ну, ведь папа вечером выпивает стакан, а почему я не могу?
Да, ну тут отдельный вопрос был. Какой, на ваш взгляд, вот как врача, нарколога, не просто был у меня нарколог, а Дубнинский, передача, но тот молодой, тот металлику попросил поставить. Да. В общем, это неважно. Какой самый страшный наркотик?
Телевизор.
Так.
Так.
Я тут, да, я проиграл, у меня водка.
Нет, водка вообще не наркотик, правда. Да, ну. Во-первых, потому что наркотик – это юридическое понятие, а не медицинское.
Надо вот применять. Так, да. Вот.
А во-вторых, проблема заключается в том, что на самом деле водку, ну, я всегда так объясню. Мы используем водку, да? Смотрите, только вдумайтесь. Да. Для того, чтобы успокоиться, снять стресс. Да. Для того, чтобы хорошо спать. Да. Для того, чтобы бороться с депрессией. Для того, чтобы возбудиться при сексе. Угу. В качестве афродизиака, как правильно говорить. Мы используем водку при простуде. Мы используем водку при радиоактивном облучении. Мы используем водку для того, чтобы смазаться в компании.
Смазаться в компании?
Да. И вот посмотрите, получается очень странная вещь. Получается, что у нас есть одно вещество, простейшее. Ну, простейшее, этиловый спирт. Которое одновременно обладает свойствами антидепрессанта, психостимулятора, афродизиака, успокоительного, снотворного, средства, помогающего общаться, средства от простуды. Получается что-то похожее на панацею, да, голубую мечту всех врачей. И зачем тогда люди тратят столько денег на разработку антидепрессантов и многого другого? Есть замечательный, я его часто сейчас вспоминаю, такой, даже не помню, 5 или 6 томов огромных сталинских времен, которые называются «Итоги медицины во Второй мировой войне». И вот там есть замечательные вещи, связанные с водкой. Я просто думаю, что это вообще тема такого отдельного большого, да, разговора. Ну, ради бога, давайте его проведем. Я не про это.
Мы это сейчас-то все не успеем.
Я про то, что вот там есть история такая о том, что бойцам двух палат... А тогда в Отечественную войну спирт использовали для дегидратации, для понижения внутричерепного давления. После травм там не было лекарств других. Капали его по вене. 33% раствор. Но дело не в этом. Дело в том, что однажды провели эксперимент, и двум палатам с бойцами примерно одного и того же возраста в одной палате поставили капельницу с водкой, и во второй палате поставили капельницу с водкой. Но только одним бойцам сказали, что это водка, а другим сказали, что это дорогое американское лекарство, полученное по ленд-лизу. Так вот, те бойцы, которым сказали, что это водка, вели себя как нормальные пьяные. Ну, там, веселились, скакали, к медсестрам приставали, песни пели, как положено. А тем бойцам, которым не сказали, никакого такого эффекта не было.
Вообще?
Вообще нет. Они жаловались на легкое головокружение, слабость. Они жаловались на ухудшение реакции. То есть они жаловались.
То есть они пытались 3-2 оценить свое состояние.
И поэтому водка – это вовсе не универсальное лекарство и не страшный наркотик. Мы пользуемся водкой как плацебо-эффектом. Плацебо-эффект – это известный эффект в медицине, когда человек реагирует на пустышку, данную вместо лекарства, так, как он ждет. Мы на самом деле сами себя пьяним. Водка – лишь такой, знаете, психоанестетик. Она действительно обладает способностью немножко оглушающий эффект производить.
Ну да, да.
А в этот эффект человек вкладывает то, что он ожидает. Он вкладывает ожидание о том, что простуда пройдет. Он вкладывает ожидание о том, что водка его возбудит, и у него будет нормальная эрекция, там, и так далее, и тому подобное. То есть... Это не опьянение делает это все. Это делаем мы сами. Поэтому, ну, поверьте мне, о водке, вот это какой-то такой отдельный разговор.
Да-да-да. Я просто...
У меня, например, есть мечта. Я хочу сейчас сделать серию передач по Москве-петушкам и всерьез поговорить о водке в русской, давай, в русской,
давай,
культуре.
Давайте я почитаю отрывки.
Давайте. Это не шизофрения. Это потеря нашими детьми и взрослыми смысла собственной жизни. Единственный метод лечения алкоголизма или реабилитации, правильный и нормальный, заключается не в нейролептиках, а в том, чтобы люди в нашем государстве, в нашей культуре находили себя и могли себя реализовать, и вообще умели думать о своем внутреннем мире и о своих собственных чувствах.
И не только о своих.
И если мы, не дай бог, попытаемся подменить смысл жизни у своих детей нейролептиками, то беда может возникнуть немалая.
Вдруг словно канули во мрак портреты и врачи. Жар от меня струился, как от доменной печи. Я злую ловкость ощутил, пошел как на таран. И фельдшер еле защитил рентгеновский экран. И горлом кровь, и не уймешь. Залью хоть всю Россию. И крик на стол его под нож. Наркоз, анестезию. Я был здоров, здоров, как бык, как целых два быка. Любому встречному в час пик я мог намять бока. Идешь, бывало, и поешь, общаешься с людьми, вдруг крик на стол тебя под нож, добился, черт возьми. Не надо нервничать, мой друг, врач стал чуть-чуть любезней. Почти у всех людей вокруг история болезни. Почти у всех людей вокруг история болезни. Мне шею обложили льдом, спешат, рубаху рвут. Я ухмыляюсь красным ртом, как на манеже шут. Я сам себе кричу «трави» и напрягаю грудь. В твоей запекшейся крови увязнет кто-нибудь. Я б мог, когда б не глаз да глаз, всю землю окровавить. Жаль, что успели медный таз не вовремя подставить. Жаль, что успели медный таз не вовремя подставить. Уже я свой не слышу крик, не узнаю сестру. Вот сладкий газ в меня проник, как водка поутру. Цветастый саван скрыл и залы лица докторов. Но я им все же доказал, что умственно здоров. Слабею, дергаюсь и вновь травлю, но иглы вводят и льют искусственную кровь. Да горлом не выходит. Хирург пока не взял наркоз, ты голову нагни. Я ваших слов не произнес, послушай, вот они. Срезайте с Богом, помолясь, тем более бойчей, что эти строки не про вас, а про других врачей. Я лег на сгибе бытия, на полдороги к бездне. И вся история моя, история болезни. Очнулся я на теле швы, медбрат меня кормил, и все врачи со мной на вы, и я с врачами мил. Нельзя вставать, нельзя ходить, молись, что пронесло. Я здесь баклуш могу набить несчетное число. Мне здесь пролеживать пока без всяческих общений. Моя кишка пока тонка для острых ощущений. Моя кишка пока тонка для острых ощущений. Сам первый человек хандрил, он только это скрыл. Да и Создатель болен был, когда наш мир творил. У человечества всего то колики, то рези. И вся история его, история болезни. Все человечество давно хронически болено. Со дня творения оно болеть обречено. Вы огорчаться не должны. Врач стал еще любезней. Ведь вся история страны, история болезни, живет больное все быстрее, в все злей и бесполезней, и наслаждается своей историей болезни.